Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Актуальны ли романы Чарльза Диккенса сегодня? Можно ли пройти дорогой крушения надежд, мести и обид и не разочароваться? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня, как обычно, в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, Элеонора Владимировна, сегодня мы с вами будем говорить про Чарльза нашего Диккенса. Добрый день еще раз вам и всем дорогим нашим друзьям, нашим слушателям, кто присоединился, кто хочет поговорить про Чарльза Диккенса, великого викторианского английского писателя, выступления которого срывали просто аншлаги, билеты на выступление которого скупались на месяц вперед. Представьте себе писателя, значит, на выступление которого сегодня на месяц вперед продаются билеты, и, значит, у спекулянтов все это втридорога перекупали люди. Представляете, вот такой вот был у нас Чарльз Диккенс. Тоже сложно себе представить суперзвезда, абсолютная суперзвезда, которая повлияла там на огромное количество людей. Например, Федор Михайлович Достоевский восхищался Чарльзом Диккенсом. Чарльза Диккенса читали в семье Толстого. И Толстой даже не сильно ворчал на Чарльза Диккенса. Как это можно, чтобы Толстой не ворчал-то на, значит, писателя? А Иван Сергеевич Тургенев завидовал славе Чарльза Диккенса и пытался повторить, но у него не получилось. Не было у него таких артистических талантов, как у Чарльза Диккенса. Вот такой сегодня у нас писатель в нашем... Хотел сказать обзор, но обзор — это несколько книг, а мы сегодня будем говорить про один роман. В общем, 13-й роман Чарльза Диккенса. Роман, который наравне с Дэвидом Копперфилдом, другим романом Чарльза Диккенса, считается вершиной его творчества. Это зрелый Чарльз Диккенс. Собственно говоря, зрелый период его творчества многие диккенсоведы начинают с 9-го его романа «Холодный дом» и, в общем-то, 13-й роман «Большие надежды». Собственно, этот роман многие исследователи, литературоведы связывают с автобиографическими мотивами. Вот сегодня попробуем разобраться, есть там автобиографические мотивы. Что связывает Чарльза Диккенса с главным героем романа Пипом? Вот такое у меня предисловие. Ну, вставьте что-нибудь уже, Леонид Владимировна.
Да просто я завороженно слушаю вас. Это, знаете, как представление великого шоумена.
Спасибо, спасибо за, значит, спасибо за лестный отзыв. Да? Ну вот, великим шуменом я вряд ли буду уже, но спасибо. Итак, Элеонора Владимировна, ну-ка скажите-ка нам, а чем вам интересен Чарльз Диккенс и почему выбрали вы именно этот роман? И я также прошу присоединиться наших слушателей. Во-первых, друзья мои, любите ли вы книги Чарльза Диккенса? Какие произведения у вас самые любимые? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. И, конечно же, пишите, какие книги вы сейчас читаете и что бы порекомендовали почитать. А сейчас Леонора Владимировна ответит нам, почему вот выбрала она именно этот роман, хотя это такой, знаете, я такую аннотацию дал, что неудивительно, что мы его выбрали. Давайте.
Вот именно. Но Диккенс, я вот сегодня тоже там, когда приглашала подписчиков своего канала, я тоже прям писала о том, что Диккенс – это титан. Это титан, с которым ты можешь быть знаком, но каждый раз, когда ты читаешь его произведения, даже те, которые ты читал, ты все равно находишь что-то новое, новое, новое. То есть, ну, как бы я продолжаю с ним знакомиться. Я не все, ну как, это как уже не мудрено, я не все книги прочитала у одного автора, к сожалению. Вот, и поэтому я решила продолжать знакомиться с Диккенсоном, и очень часто мне попадало в последнее время, почему-то его роман именно «Большие надежды», и думаю, так, пора. Я хотела вообще-то начать с Копперфилда, но, думаю, что-то как-то «Большие надежды», наверное, весной больше меня привлекли. Знаете, новое, как люди любят говорить, весна, новое начало, вот и «Большие надежды» меня тоже привлекли. Вот, поэтому, но мне еще понравилось, я начала когда читать аннотацию к вообще книге, больше, наверное, про автора, да, что вот как он его писал, И мне стало интересно вот как раз-таки вот эти нотки автобиографичности того, что он написал роман, я не знаю, насколько это правда, неправда, но в самый тяжелый там период своей жизни, да, что переплетение есть с его личным, ну, с его личной драмой семейной. И поэтому вот стало вдвойне интересно, когда я поняла, что многие персонажи книги, они прототипы реальных людей, да, то есть это не просто вымышленный собирательный образ, а это даже конкретные вот какие-то люди, с которыми общался Диккенс, и стало интересно. Поэтому вот почему выбрать Диккенса, это, ну, как бы странно, это, знаете, как в старом фильме «Приходи на меня посмотреть», он тоже любит Диккенса, ну, как бы это же...
Это насколько же... все-таки вот поколенческие сдвиги? Для вас он старый фильм, вот «Приходи на меня посмотреть», да? А я его смотрел...
Я сказала, что он старый, потому что, ну, для многих он правда старый. Ну, как бы, я люблю этот фильм, я все-таки человек больше советского кино, так что мне
Знаете,
нравится.
Знаете, что такое для меня старый фильм? Это, значит, «Служили два товарища». Вот это для меня действительно старый фильм с Олегом Янковским, с тем же самым, кстати сказать, Олегом Янковским и Роланом Быковым. В общем, «Приходи на меня посмотреть», для меня условно свежий, хотя мальчик, который играл там ангела, значит, вот этот шалопай, подкидывающий, значит, шкурки от банана под дверь, сейчас уже маститый, значит, популярный актер Иван Янковский, да? Так что, ну, может быть,
фильм
действительно...
Фильм 23 года, я... поэтому уже можно назвать.
Скорее всего, я просто постарел, да, за это время. Ну ладно, не будем мы про кинематограф. Друзья, присоединяйтесь, пишите, пожалуйста, какие книги Чарльза Диккенса вы читали, и какие книги вы любите. И пишите, какие книги вы посоветовали почитать, что вы читаете сейчас. Давайте попробуем обменяться своими, в общем-то, книжными... новинками. Вот. Может, они книжные старинки. У меня, кстати, в моем телеграм-канале есть такой специальный хэштег и рубрика «Книжные старинки», он называется. Да? Вот мне это нравится. Итак, ну что ж, конечно же, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Для нас это очень важно. Пишите, комментируйте. Не стесняйтесь комментировать и добавлять комментарии, писать нам о том, что вы сейчас читаете, советовать, может быть, критиковать, если я в вас верю. У нас же очень, очень глубокая, широкая, но и глубокая аудитория, поэтому, друзья, пишите нам, пожалуйста. И, конечно же, друзья, вы для нас очень важны, потому что для вас мы, собственно, и делаем этот эфир, эту передачу, и вы можете нам помочь, чтобы еще больше аудитории передачи «Эпиграф» стало больше. Это сделать очень просто. Вы можете, вот опять же, поставить лайк, сделать репост, написать комментарий. Чем больше комментариев, тем социальная сеть будет рекомендовать больше аудитории наши эфиры, и, естественно, вы можете поддержать нас материалом. Для нас это очень важно. Описание в ссылочка на описание, ссылочка на, в общем, для того, чтобы пожертвовать, есть в описании этого эфира. Так что нажимайте, проходите по ссылочке, выбирайте любой вариант для вас приемлемый, удобный для пожертвования, и, естественно, вы можете любую сумму. Для нас это очень важно, друзья. Так что you welcome, что называется, да. А мы продолжаем наш эфир. Мы сегодня говорим про Чарльза Диккенса, «Большие надежды». И у меня, знаете, какой вопрос вот к вам, Элеонора Владимировна. Значит, чем интересно... Мы с вами недавно говорили про книжку, на мой взгляд, просто сборник статей, ну ладно, значит, Александра Ливерганта «Викторианки», да? Не все там были викторианки, но бог с ними. Значит, оставим на, значит, это на совести Ливерганта. Чем все-таки сегодня привлекать читателей викторианский роман и викторианская литература, и вообще викторианская эпоха? Способ бегства от надоевшей реальности?
Так я, если честно, я вот, знаете, на этот вопрос у меня в голове крутится одна и та же фраза. Так она ничем не отличается от нашего времени. Ну, то есть вообще проблемы все те же, переживания тоже. Единственное, антураж и язык побогаче. Ну, вот я бы так сказала, что побогаче я имею в виду не по убранству богаче, а по внутреннему состоянию, когда ты читаешь.
А то я думаю, по платьишков побольше красивых. Так вот, сегодня можно одеться так, что, в общем-то, позавидует, как Элизабет Беннет, просто локти будет грызть от зависти.
Учитывая, что мы сейчас как раз-таки весь стиль Элизабет Беннет сейчас берем в 21 век, то да, возможно, по простоте в какой-то степени. Но я удивляюсь, что когда люди говорят, что викторианская литература – это способ бегства, для меня, наоборот, это литература, в которой богатым, искрометным, где-то сатирическим и ироническим языком описаны проблемы нашего времени. Ну, то есть мне вот, я даже много раз делилась здесь, что иногда не знаешь, что современное читать, потому что ты берешь книгу, и тебе вот время от времени вот попадается, ну, настолько, как вы сами называете эту литературу, попса, что ты читаешь и думаешь, вот зачем я на это потратил свое время. Хотя вроде поднимается какая-то, может быть, та же проблема, но она поднимается вот просто жизнь этого человека. Когда мы читаем Диккенса или ну, некоторых вот авторов, да, викторианской эпохи, тех же, да, вот как мы сейчас вспомнили, да, там все Стюарт Бронте, то они поднимают вроде те же самые вопросы, но совершенно по-другому. То есть ты понимаешь, что нету никакой лжи, что это вот этот критический реализм, который просто местами хорошо, что, знаете, закрыт вот этой сатирой, иронией, то есть нету такого, что вот ваши проблемы и живите теперь с этим. А что тебе все равно в литературе дается надежда, надежда на то, что все поменяется, что все изменится, что человек может меняться. Вот это самое важное. Да, что не обстоятельства вокруг тебя поменяются, а ты должен поменяться. И вот это, наверное, очень красиво и качественно описано вот у таких вот авторов. Поэтому зачем обращаться, так наслаждайтесь красивым, богатым языком и юмором.
Подытоживая наш, так сказать, спич о викторианской эпохе, вспоминая Александра нашего всего Сергеевича, ты можешь быть дельным человеком и думать о красе ногтей. Вот, если уж нравится антураж, то антураж. Константин вот нам написал: я люблю Диккенса, собираю его издания, особенно советские. О, Константин, очень здорово. А какие произведения у вас самые любимые у Диккенса? Вот я, например, могу сказать, что я очень люблю его «Холодный дом», «Большие надежды», тут я не буду там исключением, наверное, и «Оливер Твист». «Оливер Твист» связан у меня с детством, вот с каким-то вот... Тем более, что Чарльз Диккенс, он такой классик романа взросления, «Большие надежды». Что такое «Большие надежды», как не роман взросления, да? Вот, поэтому пишите, какие вот романы вам близки. «Записки Пиквикского клуба», его, в общем-то, старт абсолютно такой замечательный и триумфальный, я все вспоминал прилагательное, правильное, да, триумфальный старт, по-моему, до сих пор тоже не устарел, читается он, конечно, по-разному, но вот попробуем сегодня разобраться, так что, Константин, напишите нам, какие произведения вы больше всего любите у Чарльза Диккенса. Леонора Владимировна, расскажите нам,
меня чем... Знает ваше постоянное обращение ко мне по отчеству.
Я узнал просто ваше отчество, и теперь я буду этим пользоваться. Чем нам интересен Чарльз Диккенс? Что вы о нем знаете? Вот биография Чарльза Диккенса, какова она, что она нам сообщает, насколько она интересна?
Диккенс очень интересный автор. Вообще, вот то, что вы уже вначале рассказали, да, про него в период его, можно сказать, литературного такого расцвета, насколько он был популярен. Мне очень всегда было интересно читать о его детстве, не потому что ну, как ты упиваешься, да, тем, что вот, как ему сложно пришлось. Но я удивляюсь, правда, что Чарльз Диккенс был вторым ребенком из восьми, то есть мы понимаем, да, что он вырос в большой семье, в нищете, отец оказался в долговой яме, и по факту Диккенсу в 12 лет пришлось уже как бы закончить обучение, да, он бросил школу, чтобы пойти вот работать на фабрике, вот забывая, как все равно называется, каждый раз вот это вот вязкое вещество, которое фабрика, чего там было, и все время забываю. И удивительно то, как сложно ему пришлось, что даже когда отца вытащили из долговой ямы, да, когда пришло вот это вот наследство, Он все равно, мама настояла на том, чтобы он остался на этой фабрике, но несмотря вот на эту тяжелую работу, он продолжил свое обучение, да, вступил вот в Веллингтонскую академию, окончил, устроился младшим клерком в адвокатскую контору. То есть для меня вот Диккенс – это вот не просто мальчик, у которого тяжелая судьба, да, что он оказался в нищете, ему пришлось рано работать, но что вот его любознательность, она не позволила ему просто вот сложить руки, да, и сказать, ну, вот такова у меня судьба, буду работать на фабрике. А что он продолжал? Продолжал вот искать возможность обучения, что спустя вот год после того, как он устроился в адвокатскую контору, он обучился стенографии, что вот он потихоньку-потихоньку приближался вот к той своей цели, да, к которой он шел, что он устроился вот работать в редакцию. Я не знаю, насколько вам вот это... Сегодня что-то как-то так случилось, что экранизации в голову одни входят. Вспомнила экранизацию «Человека, который создал Рождество». Там вот про Диккенса вот показывается. Немножко, там, конечно, все очень...
Диккенса играет, да, мой любимый британский актер.
Да, я не знала, что это ваш любимый.
Да, это один из моих любимых британских актеров. У меня их достаточно много. Например, Джонни Ли Миллер, я считаю, что это вообще вот абсолютный, абсолютный гений, который может сыграть все, что угодно. Вот он играл, соответственно, в одной из лучших экранизаций Джейн Остин, «Эмма». Вот я считаю, что «Эмма» с Джонни Ли Миллером – это образцовая экранизация Джейн Остин. Так как и «Гордость и предубеждение», «Гордость и предубеждение» с Колином Фёртом, да? Вот. И вот как раз Диккенс играл один из моих любимых актеров британских, и я до сих пор аббатство Даунтон не прощу, что этого персонажа убили там в сезоне. Я после этого, после того, как, соответственно, он погибает, я так и не знаю, что произошло там в аббатстве Даунтон дальше, я потому что я перестал смотреть этот сериал.
Ну вот мне очень нравится в этой экранизации. Во-первых, там показывается... Мы, понятное дело, что не знаем, как до конца он придумывал, но мне очень понравилось, как показали вообще Диккенса, да, как он придумал персонажа, его отношения с отцом.
Ну, это, конечно, тоже фантастика в большинстве своем, да, но очень хорошо снятая фантастика, поэтому мы им прощаем это.
Тем более... Да, я понимаю, что они много что додумали, но мне было очень интересно посмотреть, как Диккенс собирал вот эти, да, все фамилии разные, интересные, для того, чтобы потом вот как-то их вплести в свои произведения. Но мне кажется, что успех Диккенса был в том, что его все правда считали своим. Ну, то есть ты когда читаешь, что с одной стороны он вроде отстаивает свободу, но при этом как бы и чтит традиции, да, что нету такого... что кто-то выделяет, да, Диккенса больше, кто-то меньше. И удивительно, что, вот как я уже сказала до этого, что он всегда стремился показать читателю правду, да, то есть какой бы горькой, какой бы нелицеприятной, какой бы она страшной ни была, но при этом он всегда это делает с юмором. То есть вот когда я читаю его произведение, у меня нет такого, что персонаж, у которого, например, там тяжелая судьба, или которому плохо, или который сам является, там, не знаю, не очень добропорядочным и хорошим, что для него это конечная точка. То есть есть возможность, вот есть вот эта надежда, как, когда он дает вот эту развилку. Ты можешь выбрать, кем ты будешь дальше. Понятное дело, что если ты сделал что-то плохое, ты примешь наказание, но у тебя есть этот выбор. И вот, вот за это, мне кажется, мы и любим Диккенса, потому что, когда ты читаешь, это сочетание реализма и юмора в одном. Поэтому, мне кажется, он и такой для нас, ну, и родной в какой-то степени вот даже.
Вот, у нас есть комментарий от замечательного книжного блогера Кристина Куплевацкая. Кристин, привет, очень рад, что ты с нами, решила заглянуть на наш междусобойчик о Диккенсе. Вот, и Кристина написала: «Диккенс прочитан и любим, а сейчас читаю двухтомник Клейхи в лагерях смерти, документалистика о ксензах, узниках концлагерей». Спасибо, Кристин, всегда узнаю что-нибудь новое из твоего телеграм-канала, поэтому я... тоже очень советую подписаться на нее, на вот телеграм-канал Кристины Куплевацкой. В общем, давайте тогда поговорим с вами, Элеонора Владимировна, о больших надеждах об этом романе. С чего начинается история Филиппа Пирипа или Пипа в романе? Вот что с ним происходит? С чего вот начинается сюжет этого романа?
Но сюжет начинается с того, что нам рассказывается про 7-летнего мальчика, которого назвали, ну, прозвали, так скажем, Пипом, да, это его сокращенное имя. Он остался без родителей, его воспитывает сестра, старшая там сестра.
Диккенс еще делает такую ремарочку своими собственными руками, да?
На самом деле сестра, да, своими руками воспитывает Пипа. Очень властная, очень такая ворчливая женщина, которая вызывает на первых порах, наверное, дикое отвращение вообще. То есть мы видим, что вот у нее есть муж Джо, который вот Джо Гарджери, который как раз-таки вот для Пипа, можно сказать, вот является каким-то таким вот и наставником, и отцом, и опекуном, и всем. То есть он его как-то вот защищает, да, то есть такой светловолосый великан. Как он подчиняется его сестре, это загадка, но хорошо. Вот.
Мы знаем в жизни множество совершенно замечательных пар, которые здоровые, значит, такие суровые мужчины подчиняются, казалось бы, субтильным женщинам и ничего.
Ну, загадка для меня, видимо, отгадка для всех остальных. Вот. Но удивительно, что Джо Гарджери, он кузнец, и он вот помогает Пипу. И вся, наверное, интересная такая завязка происходит в самом начале, что Пип в один день сталкивается на кладбище с беглым каторжником, который просит его принести ему еду и подпилок, да, чтобы вот освободиться от...
Сколько терминов ты узнаешь, когда Диккенса читаешь, да, там, подпилок, да, то есть, вот, пожалуйста.
Вообще, это то, что я люблю, когда, если честно, я когда читаю иногда Диккенса, у меня ощущение такое, что я вообще разговаривать не умею, потому что ты читаешь, как он это все описывает, и ты думаешь, ну, я же вроде на русском языке разговариваю, но что-то как-то вот...
Язык тоже очень разный, да.
Да, язык очень разный. Но вот он хочет освободиться от кандалов, просит, чтобы он ему принес, да, еды. И Пип, несмотря на то, что очень боится свою старшую сестру, он сделает это все, да, находит. И с этого момента, по факту, начинается вся вот эта вот завязка. То есть он не выдает его, потом, ну, как бы в доме переполох. И через какое-то время уже... Пип встречает человека из города, который говорит ему о том, что появился, да, богатый человек, который хочет ему помочь, да, который благодетельствует ему, чтобы сделать его джентльменом. До этого момента он знакомится с очень интересной женщиной по фамилии мисс Хевишем, да, которая тоже зовет его, чтобы он ее развлекал. Да, у нее есть девочка, которую она взяла на воспитание.
И холодная, вот, что... холодная стена. Первая Стелла. Просто ужас, ужас.
Я вот честно... Ну ладно, вот тут вот есть чем поспорить. Ну хорошо, пускай пока будет так. Вот. Ну и вот он уезжает в город, и вот вся вот эта завязка, по факту вот весь роман, невозможно о нем вот сказать вот даже в паре слов, потому что вроде вот в двух словах я могу рассказать от начала и до конца, чем все началось и чем все закончилось. Но чтобы прочувствовать и понять, что там реально происходит, надо читать, потому что я в конце скажу вот хитросплетения, которые меня поразили в книге, но скажу это в конце, чтобы если что вдруг... Те, кто не хотят, чтобы им проспойлерили, не успели выключить эфир.
Да, друзья, вот могут быть в конце спойлеры. Я думаю, что так вот мы какие-то там жесткие спойлеры не будем давать, но все-таки. Вообще, вы знаете мой подход. Я всегда считаю, что спойлеры по отношению к классике – это, в общем-то, сомнительная вещь. Но, опять же, классика у нас большая. И, ну, то есть огромный такой корпус классики, и, естественно, там невозможно прочитать все. Есть, в общем-то, какие-то хиты, большие надежды, это все-таки хит. У нас есть тоже еще один комментарий. Лёля Невская написала: «Добрый день, в прошлом году приобрела с рук 30-томное собрание сочинений». Это, я так понимаю, Малахитовое знаменитое собрание сочинений, да? Лёля, это прям, я вам очень завидую. Это в детстве просто был... Моя мечта, да, вот этот собрание сочинения Диккенса. Но никак руки не дойдут, подожду в свободные минутки и просто подхожу в свободные минутки и просто беру любой том, листаю, там великолепные иллюстрации, правда, там шикарные иллюстрации. Вообще Диккенса в Советском Союзе очень хорошо иллюстрировали. Мое предчувствие, что «Посмертные записки» станут любимым произведением. «Посмертные записки» Пиквикского клуба — это совершенно шикарная вещь. Абсолютно. И я вот даже завидую, что вы еще его не читали, потому что получите огромное наслаждение на самом деле. Вот так что я поздравляю вас. Да-да-да, темно-зеленый переплет. Вот он самый, вот с этими квадратиками Диккенс, да, на крышке. Это, ох, это прям, да, действительно, вожделенный такой священный грааль моего детства, что называется, да. Ну вот, смотрите, да, большие надежды делятся, в общем-то, условно можно разделить их на три части. Вообще, Диккенс не очень любил деление на главы, но на главы роман поделился просто потому, что он главами его публиковал в, своей, да, в своем издании. У Диккенса тогда был тогда сложный период, и, в общем-то, большой вопрос, в общем, на, ну, насколько это повлияло на то, что он писал. Условно, это Кент, детство, да, то есть, опять же, это роман взросления, мы видим, как изменяется Пип на протяжении всего романа, когда он, Лондон, это всегда Лондон, вот во времена Диккенса Лондон, это, знаете, это, наверное, как нынче относится к Москве, да, это такой, такой город пафоса, гордыни, светских тусовок и прочее, и прочее, и прочее, да. И Диккенс, самое интересное, что у Диккенса, он действительно, у него там есть очень филигранный стёб над Лондоном, над лондонцами. А Диккенс как раз, когда он писал этот роман, он уезжает обратно в Кент, вот в поместье, которое долго там, значит, на него облизывался, в конце концов купил, и, в общем, он переезжает. Поэтому для него, собственно, в этот период Лондон это просто сосредоточие всего такого нехорошего, да. И потом уже, собственно, третья часть, где сам Пип, там, он уезжает и возвращается, да, вот это вот некая такая, что называется, он закрывает все гештальты детства, юности своей, да, и между, вот, во всех этих частях мы видим разного Пипа, да. Пип, угу. Который мечтает об Эстелле и вот этот мисс Хэвишем, которую... Нужно сказать, что у Диккенса у него очень своеобразная... мне кажется, что ранее, например, Достоевский это перенимает у Диккенса, кстати сказать, да? Он показывает сначала персонажей очень отталкивающих, потом меняет оптику абсолютно по отношению к этим персонажам, да, то есть они, и ты даже не понимаешь, меняются ли сами персонажи меняются, вот что называется, да, у Диккенса все это действительно так, мы видим, например, что Пип меняется, и мы видим, что мисс Хэвишем меняется, собственно говоря, и все, ну, единственное, что, мне кажется, совершенно не меняется вот друг Пипа, да, да, он такой, знаете, железобетонный положительный молодой человек. Вот если надо, я душу свою за други, душу положу за други. Да, за душу, за други своя, да, то есть вот он такой...
Один на 20 человек хотя бы.
Да, и здесь мне кажется, если говорить о Диккенсе, мне кажется, здесь как раз и проявляется его такая христианская этика, а у Диккенса это вот такой социальный Евангелие и постоянная такая этичность христианства появляется, да, вот и там практически о религии никто не говорит, там вспоминает Бога, конечно, посещает церковь, это бывает, да, у Диккенса, но Диккенс считал, что вот самое главное — это поступки, и одна из самых важных вещей, которые Диккенса всегда волновала, и он всегда в эту тему вкладывался, это, конечно же, вот бедность и богатство, нищета и богатство, да, вот богатые, которые люди, которые неблагодарны, и люди, которые прошли нищету, вот, испытали искушение, как Пип, да, вот этим славой, богатством, вдруг свалившимся, и потом, собственно, столкнувшиеся с источником этого богатства, не очень таким благопристойным, скажем так.
Пипа вообще такое, он же Филипп.
Да-да-да.
Филипп Перип. Перерип, что-то такое там было. Ты запоминаешь, да, его как Пип, и все.
Да, Филипп Перип.
Тоже,
да.
Как, Я читала, что он получает имя, как бы имя Филиппа из Вифсаиды, не знаю, насколько это так или не так, но интересно, что действительно, если мы знаем, да, что качество ученика Христа Филиппа из Вифсаиды было доброта и милосердие, Пип таким и предстает вначале. Ну, то есть он очень добрый, он очень милосерден, несмотря на то, в какой обстановке он живет, потому что если уж так смотреть, ну, честными глазами, если я живу со старшей сестрой, которая каждый день использует меня как игрушку для битья и постоянной критики и всего остального, как мне проявлять любовь по отношению к ней, но Пип, ну, нету такого, что мы читаем, и Пип там за глаза пытается как-то сестру унизить или что, он, правда, ей благодарен.
Ну, и у сестры, какой-то... честно говоря, конечно, у сестры, у Диккенса, у него есть такая штука, и вот у меня всегда к Диккенсу очень двоякое отношение, с одной стороны, безусловный классик, ну, без Диккенса и Шекспира, без Диккенса и Шекспира невозможно, да, британская литература, да и мировая литература, но при этом вот иногда... То есть когда начинаешь пересказывать Диккенса, такое впечатление, что ты пересказываешь трехсортный бульварный роман, да? Вот. И я задавался, знаете, я задался вопросом, что делает Диккенса великим писателем? Вот что его делает великим писателем? Я этот вопрос задал своим преподавателям, да? Когда учился на журфаке, филологом. Я говорю, что делает Диккенса великим писателем? Я говорю, если вот пересказать, ну, просто, ну, вот как-то неудобно за Чарльза Диккенса становится, да? Вот эти все какая-то... все люди, которые являются, ну, родственниками друг друга, да, там, если каторжник, то он обязательно отец, значит, девушки, в которой влюблен, значит, главный герой. Там.
Есть спойлер, это я хотела сказать в конце.
Ну ладно, чего уж тут. Я такой вот бессовестный товарищ.
Ну раз уж вы подняли эту тему, но это же правда удивительно, насколько вот он хитро сплетает все судьбы героев. То есть мы видим Эстеллу, да, такую холодную, бездушную девушку, которая, кстати, неоднократно говорит в произведении, что я такая, какую меня сделали, и у меня, кстати,
да, знаете, это, здесь... кстати, будет... вот это вот социальное... вот я про что и говорю, про этику, да, социальное Евангелие, потому что вот во времена Диккенса действительно вот эта любимая тема времен гуманизма про то, что человек такой, потому что он попал в такую среду, да, среда повлияла на него. Диккенс, кстати, идет против этой тенденции, он говорит, на самом деле во многом зависит от морального и духовного нравственного выбора человека, да, не всегда себя среда формирует. То же самое Оливер Твист, например, идет против этой тенденции, вот вся его роман.
Так, подождите,
да?
Про Оливера Твиста, у меня со Стеллой вопрос, ну, то есть, знаете, у меня двоякое ощущение к Стелле, то есть, с одной стороны, я с ней согласна, да, ее методично с детства выхолащивали и делали вот такой вот бездушный, простите, что говорю это в эфире, стервой, да, вот, ну, как бы ее прям делают так. Но, с другой стороны, ты же проговариваешь это вслух, то есть ты понимаешь, что от тебя хотят, так иди против. Ну, типа, Пип через это как раз-таки тоже и проходит. То есть он же, когда попадает, понятное дело, что, может быть...
Ох уж мне это поколение равенства полов, да.
Нет,
женщина тогда, часто полов. Женщина тогда была заложником социального сценария, да? Вот это,
да.
Об этом,
оправдывать действия.
Да. Нет, об этом я не оправдываю, я, ну, как бы, это объективная штука, да, это объективные факты. Об этом, кстати, Толстой писал в «Крейцеровой сонате», о том, что там, как бы, девушки становятся товаром для родителей, для заключения династических браков, для заключения так, там выгодных браков.
Да. Вопрос был в том, что она понимала, что ее лепят как бездушную куклу, так возьми, не будь бездушной куклой. В результате же смогла, ну, то есть надо было только сначала хлебнуть лишку, чтобы вот дойти до этого состояния и понять.
И в этом, кстати, фишка идея Диккенса, да, вот там основная идея Диккенса, да, вот.
Да, я понимаю это. Но вот для меня удивительно было, как он хитро вот сплел, что Эстелла, да, вот вот эта бездушная девушка, которая оказывается дочерью вообще вот этого каторжника, который, этот каторжник оказывается благодетелем на самом деле Пипа, а он в прошлом компаньон вот этого, забыла, как его зовут, который плохо поступил с мисс Хевишем, и просто ты понимаешь, что все эти герои, они сплетены друг с другом, то есть каждый как будто проявил себя и в плохой стороне, и в хорошей стороне, и ты просто читаешь, и ты понимаешь, что это настолько хитро и умно сделано. Ну, то есть нету такого, что ты читаешь и такое: да ладно, серьезно. Ну,
там действительно создается ощущение, что там все друг другу родственники. Например, Компенсон, да, Компенсон, который...
В результате, естественно, когда Пип начал подкатывать костыли, простите за жаргон, но я испугалась и подумала, может, не надо, а то сейчас выяснить.
С ним рядом была совершенно другая девушка, Бидди, да, вот, Бидди. Замечательная. И, в общем-то, по всему она так откровенно не говорила это, вроде как была влюблена, значит, в молодого Пипа, а он ее игнорировал, потому что ему, ну, мужчинам всегда нравятся холодные какие-то такие...
Так же, как и девушкам нравятся такие бездушные парни.
Печоринские типы, да, такие токсичные, токсичные чувачки такие, которые вот пользуются тобой и выкидывают тебя.
У нас какая-то проблема на стадии детства, видимо, что-то мы почему-то какое-то время вот по-другому думаем. Но я рада, на самом деле, как сложилась судьба Бидди. Ну, я прям хотела, чтобы было именно так, и поэтому я радовалась.
Идея, еще одна идея Диккенса, которую он проводит не в одном романе. Я говорю, что у Диккенс, вот у него... Я почему стал спрашивать и не ответил на этот вопрос, что делает Диккенса великим писателем, да? Потому что у Диккенса очень много каких-то таких шаблонов, да? То есть, ну, например, там, если ты будешь стараться, если ты будешь добродетельным, то добродетель вознаграждается. Это есть и в «Рождественских повестях», это есть и в «Оливере Твисте», и в «Дэвиде Копперфилде». Если ты плохой человек, Бог тебя будет смирять через обстоятельства, да? И это есть в «Больших надеждах», безусловно, да? Потому что Пип-то, в общем, Пипа учит жизнь, да? Пип сталкивается вот с тем, что этот незаслуженное богатство приходит не с того источника, из которого он хотел, да, и он сталкивается с этими всеми делами. Я вот стал спрашивать своих преподавателей, и они, ну, тоже там сам, а как преподаватель отвечает? Они говорят: а вы-то сами что думаете? И я сказал то, что мне нравится у Диккенса. Я говорю: мне кажется, все искупает его уникальное чувство юмора. Вот абсолютное чувство юмора на 100%. Причем не английское чувство юмора, а абсолютно универсальное чувство юмора. То есть то, что смешно для Диккенса, смешно в основном для нас. Да, есть какие-то шутки, которые эпохальные, да, которые мы не понимаем. Скорее всего, это были шутки, но мы уже не смеемся и проходим мимо них. Да? Но, например, у Диккенса и, соответственно, язык Диккенса, да? Язык Диккенса совершенно чудесный. Он тебя погружает. Иногда там отдает эти обилие прилагательных, всех вот этих вот любимых в вегетарианское время, невероятный случай или обворожительная красавица, да, значит, холодная женщина, там, значит, от нее повеяло, как будто бы кто-то открыл окно и, значит, из стужи заволокло комнату, да, то есть вот такие вот...
Красивые эпитеты, а не просто...
Ну, понимаете, читаются они, конечно, сегодня как бы так себе, но все искупает, удивительно, все искупает реалистичность персонажей, во-первых, многозначность этих персонажей, конечно же, уникальное чувство юмора. Но вспомните хотя бы совершенно замечательный, да, лондонский период и вот это общество юных джентльменов. И как они там, что-то связанное с зябликами там это называлось, вядшие зяблики, что ли, сейчас попытаюсь, найти. Вот, и по сути, ну, там тоже молодые люди, которые были в этой... В этом обществе, да, там псаломщик, который приехал в Лондон и играет, значит, Гамлета в театре, да, или, значит, клерк компании, ну, как бы клерк какой-то конторы, тогда говорили не компания, а контора, да, клерк какой-то частной конторы, которая в свободное время строит замок у себя, да, там, за городом, да,
то есть вот... Ну, Мне очень понравилось их попытки финансовой грамотности. Это было максимально смешно и не смешно одновременно, потому что ты понимаешь, какую кабалу они заходят, и при этом вот эта вот попытка, что мы сможем откладывать, мы вот на расходы, и просто в следующие там 10 минут это просто все уходит, и ты думаешь, ребята, вам явно нужна помощь.
Ну вот вспомнить, я нашел это общество, да, клуб «Зяблики в роще». Просто, мне кажется, это такой стёб высшего уровня над вот этим, значит, великосветским обществом. И даже сам Мэтью Покет, то есть отец, ну, наставник Пипа в Лондоне, учитель его, и, собственно, его сын становится другом, да, Пипа, близким другом. Ну, в общем, это такой, значит, это прям, мне кажется, это воплощение такого из притчи такого друга, вот, что человеку...
А мне было, знаете, был Давид и Иоаннафан прям вообще.
Ну да, вот какой-то такой очень близкий библейский образ такого верного друга, абсолютно без изъяна. Если там есть же, например, орленок, это подмастерье Джо, да, вот, значит, который воспитывал мужа сестры, и, соответственно, который там постоянно какие-то, в общем, он завидует, он вообще преступник, там, натуральный преступник, и он там пытается убить его, и, естественно, кто появляется на крике Пипа, ну, а кто может появиться? Его друг появляется. Откуда он там взялся, непонятно, в общем.
Еще, кстати, прототипом для меня было типа Фродо и Сэм.
Ну вот, мне кажется, да, здесь какие-то такие вещи. И здесь вопрос, а чем Диккенс подвергает таким испытаниям своего героя? Вот что, зачем погружать в какой-то такой абсолютно индийский, и такой индийский Болливуд какой-то?
Так это не индийский Болливуд, для меня это прям жизнь. Да. Для меня нету такого, знаете, вопроса, что ну за что ему все эти испытания? Да какие испытания? Ну, это, конечно, я сейчас, может быть, чересчур умолю его испытания, но приходят к мальчику, да, человек, который говорит, что есть благодетель, который готов сделать из тебя джентльмена. По факту Пип все свое детство мечтает стать джентльменом, да, он хочет выбиться в люди, да, и тут приходит человек и говорит... У тебя все для этого теперь есть. Все, дорога открыта. Не то, что, ну, ты старайся, и когда-нибудь, а нет, вот прямо сейчас поехали, и у тебя будет и жалование, и все, и вот ты будешь джентльменом. И, конечно, юный герой сталкивается со всеми прелестями жизни. Здравствуй, богатство и слава, здравствуй, любовь и страсть, здравствуй, милость и щедрость, здравствуй, и горные дома, и все вот эти испытания, которые, в принципе, раньше для него...
Здравствуйте, зяблики в роще, да.
В роще. Я имею в виду, что испытания, которые до этого ему были неведомы. То есть он был из такого рабочего класса, в хорошем смысле, как он потом описывает, да, что он же восхищается Джо тем, что он просто трудолюбивый. Он живет каждый день, он ничего особого не пытается, там, не знаю, достичь, как бы это сейчас ни звучало, так что не сидите, да, на ровном месте и не пытайтесь чего-то достичь. Нет, пытайтесь, но... Хорошо показано именно, что средний класс, который трудится каждый день, который любит просто свое дело, который заботится о тех людях, которые рядом с ними, что это тоже прекрасная жизнь. И Пип,
но все-таки Джо не средний класс. Джо,
ну, понятно, да. Он все равно кузнец, который такой...
Да, это но простой виду, человек, не да.
Он не стремится, да, к чему-то такому, он не стремится к почету, он не стремится к тому, чтобы все ему говорили «сэр», он не стремится к тому, чтобы перед ним лебезили, то есть ему этому абсолютно не нужно. И мне кажется, что Пип как раз-таки самое большое его столкновение – это его попытка попасть вот в этот высший, так скажем, класс, но несоответствие, он видит, да, что вот этого внутреннего даже своего состояния с тем, вот, что вокруг происходит, то есть он как будто не может там стать своим, но уже и здесь он не свой, потому что даже вот, я забыла фамилию, я из-за того, что все фамилии для меня были новыми, забыла фамилию, который делал ему костюм в городе, где, да, в Кенте, где он жил, что вот это был уже хороший показатель, что он его шпынял и вот максимально к нему неуважительно относился. Как только он стал джентльменом, он сразу начал вокруг него лебезить и вот это вот распинаться. И Пип, он прям видит, что, а зачем мне вот это вот, ну, даже вот это высшее общество, что оно мне дало, ну, по факту, да, то есть нету такого, что он туда попал, и все, он наслаждается, он ищет, он проходит все испытания, я бы сказала, в большей степени достойно, потому что даже когда он получает, да, хорошее вот это вот на день рождения чек, да, вот это жалование, не знаю, жалование его не назовешь, чек, наверное, просто, вот, что первым делом он хочет помочь другу, то есть для меня вот он Пип, да, вот он тот мальчик, который был добрым, милостивым, который видит людей вокруг, и это, мне кажется, его отличает в обществе, вот, этих джентльменов, которых как раз-таки Диккенс и высмеивает, да, вот, людей, которые играют в карты, да, и пытаются составить список своих расходов, ну, то есть это ж глупо и дико.
Ну окей, вот, да, поэтому... давайте тогда, да, уже подходим к концу, у нас там 5 минут осталось, давайте попробуем разобраться все-таки, какие темы поднимает Диккенс в своем романе, о чем он хочет поговорить читателям. Понятно, что «Большие надежды» — это рассказ о мести, о разочарованиях, о гордыне, о сребролюбии и о благородстве, о чести, о честности, о том, что... Если ты... Понятно, что в жизни-то мы часто видим обратное, да, что честность не вознаграждается. Человек, человек благородный, наоборот, вот как-то находится, ну, постоянно попадает под стрелы каких-то испытаний, да, мы видим вот это. Но Диккенс вот верил в то, что вот благородство, оно должно вознаграждаться. Какие темы вообще поднимает Диккенс вот в этом романе, и о чем он с нами говорит сегодня, на ваш взгляд?
Ну, вы вот частично это все, не частично, можно даже сказать полно, но сказали уже об этом, но мне кажется, «Большие надежды» говорят о том, что мы видим, вот это правда роман взросления, да, мы видим Пипа, который строит сначала огромные надежды на свое будущее, на окружение, а потом теряет свои надежды, да, то есть в какой-то степени, они все идут... ну, прахом, если так можно сказать, да, то есть желание стать джентльменом, желание жениться на Эстелле, желание вот сохранить отношения, все это как-то разрушается, но при этом он находит вот эту нравственную, духовную линию себя, кто он такой, да, какое находит он место в этой жизни, поэтому я бы сказала, что это произведение, которое нам помогает быть честным, да, с собой и с миром вокруг, который прямо говорит о каких-то внутренних переживаниях и о тех, наверное, болезненных ситуациях, с которыми человек может столкнуться. И мне кажется, может, это не так, но я для себя это вывела так, что порой надежды, которые ты возлагаешь на определенных людей или на определенные обстоятельства, они не оправдываются. Вот тут вот, простите, хочется прямо по-христиански сказать, что надежда только на Бога. Потому что когда ты надеешься на благодетелей, когда ты надеешься на людей, когда ты надеешься на обстоятельства, всегда происходит вот какой-то вот такой крах. Потому что все это временно, все это, да, разрушается при каком-то там нажиме и все. А вот этот роман для меня стал как раз-таки напоминанием, что твои все большие надежды должны быть только с Богом, потому что все остальное может разрушиться.
Но там действительно Диккенс говорит о том, что ложные надежды, да, на богатство, славу, там, знакомство, это, ну, как бы, это все тлен, это все сгорит, это так или иначе превратится в прах. Это, кстати, очень хорошо, мол, понятно, потому что, например, там, если почитать Невский проспект Гоголя, да, когда главный герой подходит к витринам, и он говорит, вот это все сияет сейчас ночью, все сияет, кажется драгоценностью, а утром это все превратится в стекло и бижутерию, да? Вот, собственно, Николай Васильевич тоже, в принципе, об этом писал, о том, что вот то, что сияет сейчас, оно тленно и приходящее, а настоящие ценности, дружба, благородство, честность, твоя верность, да, твои добродетели, вот то слово, которое очень ценил сам Диккенс, и который сейчас очень непопулярно, так как неприлично как-то в обществе говорить о добродетелях, сразу же тебя могут обвинить в каком-нибудь фарисействе и пуританстве, вот, а для Диккенса это правда, добродетели должны вознаграждаться, и это очень важно. Вот коротко скажите мне, вот вы бы посоветовали этот роман сегодня современному читателю, избалованному самыми разными стилями, языком, филигранным построением композиции. Так просто написанный, о таких простых вещах написанный роман Чарльза Диккенса «Большие надежды».
Ну вот как раз на протяжении всего этого времени мы как раз, мне кажется, об этом и говорили, что стоит читать, потому что просто, легко, с юмором, но о злободневных проблемах. Так что не просто стоит, а прям нужно.
Да, и вот-вот Лёля нам написала, Невская, спасибо вам огромное за эфир, очень интересно. Спасибо большое. Я тоже считаю, что Диккенса стоит читать. Я вообще считаю, что Диккенс – это витамин позитива, который нам нужно принимать регулярно. У нас столько негатива накапливается, что когда ты вот в Диккенса ныряешь, он тебя вот в эти перипетии все помещает, ты там все переживаешь, и вдруг ты в конце понимаешь, добро все равно победит, зло все равно проиграет, и Диккенс прав. Поэтому, друзья, читайте Диккенса, напитывайтесь этим витамином позитива, и помните, что Диккенс считал, что добродетель всегда вознаграждается. Поэтому стремитесь к тому, чтобы быть человеком эпохи Чарльза Диккенса. Спасибо, Элеонор, спасибо, друзья, что были с нами. До свидания и до новых встреч в эфире передачи «Эпиграф».
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.